Говорит Радио Свобода. В эфире 672-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг».
Спортивные новости уикенда.
Вперед в прошлое и назад в будущее.
О Евро-68 Михаил Якушин, о Евро-88 Анатолий Демьяненко и Никита Симонян.
А Евро-2012 где-то еще будет.
Путевки на Олимпиаду штангисты разыграют в Саранске.
Свой спор продолжат Олег Перепеченов и Алексей Ювкин.
Имеет ли право гражданин Германии Олег Знарок говорить по-русски?
Президент Федерации хоккея Латвии Кира Флипман дает отпор ультрапатриотам.
Все чаще вспоминаем Николая Озерова и Евгения Майорова.
У микрофона в студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов.
Прежде всего, знакомим вас с новостями уикенда.
Плавание. В Севилье начался чемпионат мира на открытой воде. В субботу и воскресенье прошли заплывы на 10 километров. Обе золотые медали достались россиянам Ларисе Ильченко и Владимиру Дядчину. Серебряными призерами стали британцы Кассандра Паттон и Дэвид Дэвис. А бронзовые награды завоевали испанка Юрема Рекуэна и немец Томас Лурц.
Хоккей. Очередной чемпионат мира впервые в истории проходит в Канаде, в Квебеке и Галифаксе. В пятницу и субботу был сыгран первый тур групповых турниров. В группе А Швеция выиграла у Белоруссии 6-5, а Швейцария у Франции 4-1. В группе Б с побед начали североамериканские сборные. Хоккеисты США взяли верх над соперниками из Латвии 4-0, а канадцы над словенцами 5-1.
В группе С со счетом 5-1 завершились оба матча, в которых Финляндия нанесла поражение Германии, а Словакия – Норвегии. И, наконец, в группе Д была зафиксирована самая крупная победа в первом туре. Россияне разгромили итальянцев 7-1. В другом матче чехи выиграли у датчан 5-2.
Снукер. В понедельник завершится чемпионат мира в Шеффилде. В течение двух дней за титул будут бороться англичане Ронни О'Салливан и Алли Картер. О'Салливан, который дважды в 2001 и 2004 годах выигрывал этот турнир, в полуфинале взял верх над семикратным чемпионом мира шотландцем Стивеном Хендри 17-6. Для Картера же предстоящий финал первый в рейтинговых турнирах. Он в полуфинале в гораздо более упорной борьбе одолел другого англичанина Джо Перри 17-15.
Для победы в финале необходимо выиграть 18 партий. Победителю достанется приз, вручаемый с 1927 года, и чек на сумму 250 тысяч фунтов стерлингов. Проигравший получит 125 тысяч. Примечательно, что оба финалиста разделят и главный поощрительный приз в 157 тысяч фунтов за то, что по ходу турнира каждому из них удалось показать максимум, то есть набрать с одного подхода 147 очков.
Теннис. Россиянка Вера Звонарева стала победительницей турнира в Праге. В финале она выиграла у Виктории Азаренко из Белоруссии 7-6-6-2. Это ее первый титул в году и шестой в карьере.
Через 10 дней исполнится ровно 13 лет, как выходит в эфир «Радио Свобода» программа «Прессинг». Тогда, в преддверии футбольного чемпионата Европы 96 года, мы подготовили цикл репортажей исторического характера о чемпионатах континента, начиная с 60 года, когда они еще назывались «Кубком Европы». И вот сейчас, накануне очередного европейского форума, предлагаем вам послушать записи из нашего архива. Речь пойдет о Евро-68 и Евро-88, то есть вспомним о том, что было 40 лет назад и затем 20 лет назад. Итак, слово Олегу Винокурову и великому тренеру Михаилу Якушину.
Начиная с третьего розыгрыша, Кубок Европейских наций стал называться Чемпионатом Европы. Впервые были организованы отборочные групповые турниры. Сборная СССР попала в одну группу с Грецией, Австрией и Финляндией и, выиграв 5 матчей из 6, заняла первое место. В четвертьфинале по сумме двух игр сборная СССР обыграла команду Венгрии 0-2 и 3-0 и вышла в финальную четверку, которой предстояло разыграть Кубок Анри Делане в Италии. Однако на финальный турнир советская сборная не смогла прибыть в сильнейшем составе. Почему? Вспоминает Михаил Якушин, возглавлявший в то время сборную СССР.
Мы еще играли и в олимпийском турнире, в отборочном. Противник наш был команда Чехословакии. Первую игру мы в Москве выиграли 3-2. А следующая игра должна была проводиться в Чехословакии. Я сейчас сказал, в частности, Машкаркину, я говорю, давай договаривайся таким образом, чтобы не совпало так или было близко, чтобы нам трудно было в двух этих матчах участвовать. Тогда договорились, что чехи предлагают 31-го играть, а финал первенства Европы будет в Италии в 20-х числах июня. И вдруг ни с того ни с сего оказалось, что перенесли игры чемпионата Европы, финальную часть, на 5-е. Я тогда говорю, что надо же эту игру отменять с чехами. Нам неудобно это отказываться. В общем, меня, короче говоря, подвели под шишки. Вот. 31-го мы играем Моравская Острава с чехами. Проигрываем 3-0. Но самое-то главное, трех игроков, лучших, ведущих игроков, вырубили. Форменным образом вырубили. Хагаров умышленно ударил в колено Численко. Во втором тайме выбили Хурцелавы и Анечкина.
Напомним, что это был 1968 год, и по вполне понятным причинам отношения между СССР и Чехословакией были очень напряженными. Именно поэтому руководство Компартии Советского Союза приняло решение играть против сборной Чехословакии не олимпийской, а первой сборной, чтобы непременно победить. Именно поэтому матч выдался ожесточенным и грубым. Так или иначе, в Италию сборная СССР прибыла не в сильнейшем составе, но в Неаполе в полуфинальной игре с итальянцами все-таки вела равную борьбу и сыграла в ничью 0-0. Михаил Якушин продолжает.
Ну, следует сказать о составе, в котором мы выступали эту игру. В воротах Пшеничников, защитники Истомин, Шестернев, Капличный, Афонин. В полузащите играли Логофет, Ленев, у меня играл Малафеев, оттянуто немножко, но и в нападении. А по сути нападающим был Малафеев, Бонишевский, Бушевец и Евружихин. Но после этой ничейной игры 0-0 следует, в то время было по положению, жребий. Да, жребий кидается в судейской коллегии, приглашается капитана команд, я пробрался там под видом, кого не знаю. И процедура простая. Берутся 3 монеты, выбирается одна из них. Выбрали 10-франковую французскую монету. Я ее взглянул, даже взял в руки, и я определил, такая интуиция была у меня, что ляжет по плоской частью. Выпуклость не ляжет. Да. А на ней фигура была, на этой монете. Понимаете, тут интуиция и какой-то... И при каждой интуиции есть расчет. А я играл в детстве, там, ну, лет до 14-15 в районе наших Чертаново сейчас, деревни Чертаново. Там всегда в воскресенье, в субботу собирались и играли в «Орла». И у меня такое предположение было, что монета должна лечь, тем более на жестком полу, это в комнате было, она обязательно ляжет плоской частью на пол. А выпуклая не может на выпуклое лечь. Вот это быстро было соображение. Это, причем, вспомнил детство. Комиссар предлагает Шестернёву выбрать, какую сторону берет он. Я умолчит. Я сразу начал подталкивать его. Фигуру бери. Он молчит. Я говорю, бери фигуру. Он молчит. Тогда в это время уже относят руку к Факете и предлагает ему выбор. Факете сразу сказал, фигура. Кидаем на пол. И действительно, на плоской частью падает, касается пола. А выпуклый кверху. То есть он угадал фигуру.
Выиграв жребий, сборная Италии вышла в финал, где встретилась с командой Югославии, победившей англичан 1-0. Первый финальный матч в Риме не выявил победителя 1-1. Два дня спустя в переигровке итальянцы все-таки оказались сильнее 2-0 и стали первыми чемпионами Европы. А сборная СССР провела матч за третье место со сборной Англии. Вновь слово Михаилу Якушину.
Я поставил там, ну, сделал, как говорится, ошибку в конце концов. Я поставил против Чарльтона Истомина. Я думал, что Истомин шустрый такой, цепкий игрок. Думаю, не даст возможности играть свободно Чарльтону, который являлся у них подыгрывающим полусредним, полузащитником таким, который снабжал все дело и организовывал атаки. Надо сказать, он не справился, и мы проиграли эту игру 2-0. Вот. На этом закончилось наше путешествие на Европу.
Вот так за год до своей кончины Михаил Иосифович Якушин вспоминал о ярком и драматичном турнире сборной страны.
Перенесемся в 88-й год. О чемпионате Европы, теперь уже 20-летней давности, Алексей Кузнецов беседовал с защитником сборной страны Анатолием Демьяненко и одним из ее тренеров Никитой Симоняном.
Финальные игры 8-го чемпионата Европы проходили в 1988 году в Германии. Но рассказ о нем следует начать с ситуации, в которой советская команда оказалась двумя годами раньше. В 1986 году на чемпионате мира в Мексике уверенная игра сборной под руководством внезапно возвращенного на пост главного тренера Валерия Лобановского, несмотря на осечку в печальной памяти матчей с бельгийцами, получила высокие оценки специалистов и болельщиков. И осенью на старте отборочных игр чемпионата Европы тренеры и игроки горели желанием доказать, что мексиканская неудача была случайной. Потенциал советской команды действительно был велик, что и было доказано в октябре в Париже на стадионе Парк де Пренс. Советская команда в начале отборочного турнира в блестящем стиле обыграла хозяев, сборную Франции, со счетом 2-0. Об этом матче вспоминает защитник сборной и киевского «Динамо» тех лет Анатолий Демьяненко.
Команда мы встречались на чемпионате мира в Мексике, уже хорошо ее знали, справились на хорошую игру, и был выбран, я считаю, оптимальный состав, и команда показала ту игру, которая свойственна была тогда сборной Советского Союза. Считаю, был закономерный результат, потому что команда очень хорошо выглядела. Хотелось доказать, что случайность нам помешала там на чемпионате мира.
После той прекрасной победы сборная СССР уверенно заняла первое место в отборочной группе и вышла в финальную часть чемпионата. Состав двух четвертьфинальных групп был весьма силен. Фаворитами считались команды ФРГ, Италии и Голландии. Сильная английская команда так и не смогла выйти из группы, заняв в ней последнее место после трех поражений. Не попали в полуфинал испанцы, датчане, ирландцы, а первые места в подгруппах заняли сборные СССР и Голландии и ФРГ и Италии. Отметим, что первый матч сборная СССР играла именно с голландцами и победила в упорнейшей борьбе со счетом 1-0, явно играя от обороны, вспоминает Анатолий Демьяненко.
Игроки относились с пониманием, что с каждой командой будет тяжелая игра. И нас настраивали, и мы настраивали, что легких игр не будет, как прогулочных. Изучали соперников. Игра получилась тяжелая, такая немножко вязковатая, напряженная. Считаю, что где-то нам повезло.
И пришла пора полуфиналов. Понятное дело, на своих полях сборная ФРГ настраивалась на победу в турнире. Но иного мнения придерживались их соперники, голландцы, бывшие в то время одной из лучших сборных в мире. Вдохновенная игра ведущего трио голландцев Гулита, Райкарда и Ван Бастена еще долго после того согревала сердца болельщиков. И в драматичном полуфинале голландцы обыграли немцев со счетом 2-1. Причем победный гол Марко Ван Бастен забил буквально за минуту до конца игры. А во втором полуфинале сборная СССР была на голову выше молодой итальянской сборной, тренер которой Адзельо Вичини предупреждал, что эта команда создается им с прицелом на чемпионат мира 90-го года в Италии. Тем не менее, успех команды Лобановского был налицо. Об этой игре вспоминают Анатолий Демьяненко.
Да, вообще ее признали, как мы потом разговаривали со многими журналистами еще игрой на этом чемпионате. Помнился момент еще один, когда уже итальянцы проигрывали, где-то из-под тяжка они вот локтем где-то ударят, вот это было негативно, не по-мужски. Было приятно, когда после игры зашел к нам Энцо Перезот, и он поздравил игроков и тренеров хорошей игрой и пожелал успехов.
А А вот мнение второго тренера сборной СССР Никиты Симоняна.
Игра сборной команды на этом чемпионате получила очень высокую оценку, потому что матч в четвертьфинале со сборной командой Англии, где мы добились победы 3-1, и особенно в Штутгарте против сборной команды Италии 2-0, эта игра была оценена специалистами, ну, как футбол 21 века.
Может быть, оценка Никиты Симоняна несколько завышена, но игра советской команды на том чемпионате была яркой и многим запомнилась. Пожалуй, это была лучшая команда Лобановского за многие годы его работы. Итак, в финале встречались сборные Голландии и Советского Союза. Напомнив, что голландцы победили со счетом 2-0, комментировать эту игру предоставим ее участникам. Вначале мнение Никиты Симоняна.
Тут в чем закономерность? Для того, чтобы играть дважды на таком коротком отрезке турнира такую мощную команду, как сборная Голландии, надо быть примерно на порядок выше. Хотя игра складывалась таким образом, что открой счет в матче Литовченко, у которого был великолепный шанс, трудно сказать, как повернулась бы игра. А уже далее забил Гулит, а во втором тайме из немыслимого положения выстрелил Ван Бастен. За 20 минут до окончания матча был назначен 11-метровый ворота голландской сборной. Но Биланов неудачно пробил.
А теперь слово Анатолию Демьяненко.
Ну, шансы были, конечно, забей пенальти. Где-то мы востряли, поднялись бы психологически. А так где-то были чуть надломлены. Непроизвольно оно происходит, понимаете? И еще жалко, что пускал игру Кузнецов. Потому что он как раз на этом чемпионате выглядел очень хорошо. Такой стержень обороны был. У него получалась игра. Поэтому для нас это была потеря. После этого чемпионата осадок получился очень хороший. Да, проиграли в финале, обидно, конечно. Но в этот день Голландия оказалась чуть-чуть сильнее.
Завершая рассказ, отметим, что советская сборная, заняв в третий раз в своей истории на чемпионате Европы второе место, впервые не была подвергнута критике. Результат выступления сборной был признан положительным. Второе место команды вполне соответствовало положению дел в европейском футболе.
Вот такие исторические экскурсы. Четвертое место сборной в 68-м году, когда монетка могла принести сразу минимум второе место, и в 88-м законное второе место в чемпионате Европы.
Из прошлого в будущее. Чемпионат Европы 2012 года должны провести две страны – Польша и Украина. Но покамест ситуация складывается так, что не исключен форс-мажор. Послушайте украинского обозревателя Максима Максимова.
18 апреля, ровно через год после победы в Кардиффе, в штаб-квартире УЕФА состоялось очередное заседание наблюдательного совета. Были заслужены промежуточные отчеты экспертов по инфраструктуре и стадионам, которые тщательно изучали соответствующие объекты на принимающих территориях. Для большинства проектов стадионов в ближайшие 3-6 месяцев являются чрезвычайно критическими, так как необходимо строго придерживаться хронометража отпущенных сроков реализации. Иначе эти проекты станут нереальными. А пока что не было решено, соответствует ли хотя бы один из предложенных проектов условиям Евро-2012. Нисколько не оптимистичнее положение с аэропортами, ни один из которых сегодня не в состоянии обслуживать чемпионат Европы, так как не обладает достаточно пропускной способностью. Все аэропорты принимающих городов Украины имеют высокую красную степень риска. Проводятся дальнейшие исследования с целью поиска дополнительных возможностей привлечения альтернативных или запасных аэропортов. Большинство городов также не удовлетворяет актуальным условиям размещения гостей чемпионата Европы, за исключением Варшавы и Кракова, даже если учитывать все потенциальные проекты и расширенный до 2 часов путешествия на автобусе радиус доступности. 5 городов – Гданьск, Киев, Днепропетровск, Донецк и Харьков – не отвечают даже тем условиям УЕФА, которые выдвигались во время заявочной кампании. Анализ УЕФА подтвердил, что значительных изменений реализации проектов перестройки инфраструктуры наземного транспорта с момента подачи первого отчета не наблюдается. Необходимо, правда, отметить, что все принимающие Евро-2012 города предложили масштабные проекты развития транспортной инфраструктуры для наилучшего удовлетворения потребностей чемпионата Европы. Эти неутешительные выводы сделаны буквально накануне 5 мая, контрольной даты, когда Федерация футбола обязана подать в УЕФА генеральный план, в котором должны быть определены конкретные объекты с конкретными источниками их финансирования, сроками введения в эксплуатацию и указанием ответственных за них. Кстати, согласно постановлению Кабинета министров от 22 февраля 2008 года, все задействованные центральные и местные органы исполнительной власти – органы местного самоуправления уже до 22 апреля должны были откорректировать свои программы в соответствии с основными заданиями, показателями и мероприятиями государственной целевой программы, разработать и утвердить согласованные планы подготовки стадионов, аэропортов, гостиниц, медицинских учреждений и других с помесячными сроками исполнения. И уже на основании этих документов сформировать единый генеральный план подготовки инфраструктуры Украины к проведению Евро-2012. Этого, к сожалению, до сих пор не сделано. То есть Украина снова стоит на пороге очередного кризиса из-за хронических нарушений определенных УЕФА сроков и неспособности войти в графики его плана действий, утвержденного 31 января 2008 года. Именно тогда руководство УЕФА сделало Украине серьезное предупреждение и определило критические сроки 4-6 месяцев для исправления ситуации. Как раз 27 июня, в день, когда состоится очередное заседание наблюдательного совета, этот срок истекает. На следующий день заседает исполком УЕФА, и очень трудно спрогнозировать, какое решение будет принято. Вот как образно выразился по этому поводу президент Федерации футбола Украины Григорий Суркис. Неизменно в своих кабинетах будут сидеть высокопоставленные чиновники, которые безнаказанно нарушают исполнительскую дисциплину, показывая примеры игнорирования указов президента, постановлений правительства, решений координационного совета и оргкомитета. Неизменно будут господствовать в непроходимых лабиринтах разрешительной системы махровые коррупционеры, которые вцепятся в горло каждого инвестора, который попробует заикнуться о едином окне и благоприятном инвестиционном климате. Неизменно будет тонуть в бурных политических дебатах украинский парламент, снова и снова откладывая принятие насущных законопроектов, крайне необходимых для реализации задач Евро-2012. Неизменно будут ловить в мутной воде бюджетных ассигнований свою золотую рыбку чиновники местного уровня, стараясь замаскировать за статьями на подготовку к Евро-2012 откровенно спекулятивные сделки. Неизменно будут реагировать на весь этот беспредел средства массовой информации, которые часто густо демонстрируют поразительную независимость, подчеркнутую незаинтересованность относительно активного формирования общественного мнения по поводу проблемных вопросов подготовки к чемпионату Европы. Конец цитаты. Трудно было год назад представить себе, что день рождения Кардиффа придется отмечать такими сомнительными достижениями. Но, как афористично выразился первый президент Украины Леонид Кравчук, имеем то, что имеем.
Как следует из репортажа Максима Максимова, ближайшие недели будут для Украины чрезвычайно напряженными и ответственными. Пожалуй, не менее ответственными, чем для тех, кто готовится к Евро-2008. А программу «Прессинг» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода. Время политики». Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий. В рубрике «Жизнь после выбора» изучаем деятельность вновь избранной власти. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 2 часа ночи и 10 утра по московскому времени. В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Власти непризнанной Республики Абхазия заявили, что в воскресенье были сбиты два беспилотных грузинских самолета. Тбилиси отрицает свою причастность к произошедшему. В Египет прибыл самолет МЧС России, чтобы доставить на родину россиян, пострадавших в результате автокатастрофы в Шарм-эш-Шейхе 1 мая. Генпрокуратура России обжаловала в кассационной инстанции Верховного суда оправдательный приговор двум ингушским милиционерам, которых обвинили в халатности, повлекшей за собой теракт в Беслане. В Ираке застрелена журналистка. По сообщению полиции города Мосул, Сирва Абдул-Вахаб ехала на работу в такси, когда автомобиль был остановлен боевиками. Журналистку насильно вывели из машины и убили выстрелом в голову. В Багдаде канцелярия президента Ирака сообщила, что на кортеж автомобилей, в котором ехала жена президента Джаляля Талабани, было совершено нападение. Сама супруга президента не пострадала, но ее 4 телохранителя получили ранения. В Мьянме более 350 человек погибли в районах, на которые обрушился тропический циклон. Столица страны Янгону и его окрестностям причинен значительный ущерб. Десятки тысяч людей остались без электричества и водоснабжения. В китайском городе Шэньчжэнь в воскресенье начались переговоры между представителями властей КНР и посланниками духовного лидера тибетских буддистов Далай-ламы, живущего в изгнании в Индии. Госсекретарь США Кондолиза Райс считает возможным заключение израильско-палестинского мирного соглашения до конца этого года. В ходе визита на Ближний Восток Райс встретилась с рядом израильских и палестинских руководителей. Сегодня исполнилось 65 лет выдающемуся скульптору и художнику Михаилу Шемякину. Памятники и скульптурные композиции Шемякина установлены во многих городах мира. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире воскресная спортивная программа «Прессинг». Ее ведут из студии «Радио Свобода» Валерий Винокуров,
Олег Винокуров
и Дмитрий Морозов. В преддверии Олимпиады в Пекине идет процесс отбора членов сборной России. Предстоит, в частности, чемпионат страны по тяжелой атлетике, который состоится в Саранске. Послушайте репортаж нашего корреспондента Игоря Телина, который в некой степени является и послесловием к чемпионату Европы.
Чемпионат России по тяжелой атлетике пройдет в Саранске с 13 по 18 мая. Эти соревнования и определят окончательный состав российской национальной команды, которая отправится бороться за олимпийские награды в Пекин. Все шансы на попадание в олимпийскую сборную есть у молодого мордовского штангиста Алексея Ювкина, совсем недавно завоевавшего бронзовую медаль чемпионата Европы в весовой категории до 77 килограммов. Чемпионат Европы по тяжелой атлетике в итальянском Линьяно-Сабьядоро стал первым крупным международным стартом в составе сборной России для Алексея. До этого он становился бронзовым призером юниорского первенства мира, было это еще в 2006 году. Но добиться успеха на взрослом уровне ему до этого не удавалось. Так что эти соревнования стали для него своеобразным экзаменом.
Проведение очень было хорошее. В целом соревнования, оцениваю где-то на четверочку. Доволен.
Экзамен этот Алексей выдержал достойно и заслужил себе отменную предолимпийскую репутацию. А вот тренер Ювкина Юрий Савин более критичен. Он считает, что его воспитанник не выступил по своему максимуму. Свой огромный потенциал, отмечаемый большинством специалистов, Алексей раскрыл далеко не полностью.
Не очень, конечно. В рывке, то есть не пошло у нас. Вот спортсмен еще небольшую травму получил кисти, из-за этого выступления в рывке, скажем так, не очень. Но в толчке мы всегда сильны, то есть золотая медаль – это итог нашего труда.
Золотая медаль – это о результате в отдельно взятой дисциплине, впрочем, более подробно о том, как проходили соревнования. Ювкин выступал в весовой категории до 77 килограммов, где одним из главных соперников был его соотечественник Олег Перепеченов. Именно Олег с суммой 362 килограмма стал чемпионом Европы. При этом он не показал абсолютно лучшего результата в обеих дисциплинах. И в рывке, и в толчке он был вторым. А вот Ювкина подвел рывок. Не исключено, что здесь сказалось волнение, вызванное атмосферой действительно большого турнира, в котором выступал юный мордовский спортсмен. Судьи засчитали Алексею результат 155 килограммов, который он одолел во второй попытке. Эти цифры велики, но все-таки уступают привычным показателям Ювкина. По словам его наставника Юрия Савина, на тренировках он поднимает в данном упражнении до 165 килограммов. А вот в толчке, всегда считавшемся его коньком, Ювкин добился наивысших показателей, подняв 200 килограммов. Набрав в сумме 355 килограммов, он завоевал бронзовую медаль. Сумма Ювкина отстает от суммы чемпиона Олега Перепеченова на 7 килограммов. Как я уже говорил, в обеих дисциплинах он был лишь вторым, но общая сумма перевесила результаты остальных претендентов на чемпионство. Таким образом, в очередной раз залогом золота в тяжелой атлетике стала стабильность. Однако тот факт, что Перепеченов не показал лучшего результата ни в одной дисциплине, ставит этих двух спортсменов в равные условия накануне отбора в состав олимпийской сборной страны. Так что все будет зависеть именно от чемпионата России. Именно здесь и будет сделан окончательный выбор главным тренером Давидом Ригертом. У Алексея есть шанс попасть на Олимпиаду, считает директор Мордовской школы высшего спортивного мастерства Михаил Храмов.
Шансы у него все есть, все, как я разговаривал уже по телефону и Савину Юрию Сергеевичу, тренеру Алексея, и с многими другими, и старшего тренера Дэвида Ригерта. Он говорит то, что Алексей на самом деле очень успешно выступил, но все зависит еще от чемпионата России, который будет у нас. Я думаю, у него есть все шансы показать здесь достойный результат и завоевать окончательную путевку на Олимпийские игры в Пекине. На это мы надеемся.
Подготовку к чемпионату страны Алексей Ювкин ведет в Саранске, родном своем городе, где практически начисто отсутствуют условия для занятий тяжелой атлетикой. Говорит тренер мордовского спортсмена Юрий Савин.
В этом зале, вот, который вы видите, 60 квадратных метров, это самый лучший зал тяжелой атлетики в столице нашей республики.
То есть вот мы ждем, когда начнется здесь реконструкция этого спортивного комплекса. Нам обещают, что зал тяжелой атлетики будет наш расширен, что здесь будут и пункты питания для спортсменов, и значит, гостиничные номера. И тогда у нас очень много талантливых ребят, и не только там Ювкин, там Наталья Копылова, Екатерина Тезина, которые входят в составы сборных команд России, что не только они, а многие другие также будут достойно представлять нашу республику на международных стартах.
Но это, то есть обустройство зала для тренировок, в планах на дальнейшую перспективу. В ближайших же планах проведение в Саранске чемпионат России по тяжелой атлетике. Он пройдет с 13 по 18 мая в спорткомплексе «Мордовия». В соревнованиях примут участие около 250 спортсменов из 47 регионов страны, которые разыграют 15 комплектов медалей.
В ближайшее время выяснится, кто из штангистов упадет в состав олимпийской сборной. А вот когда появится в Саранске, откуда передавал свой репортаж Игорь Телин, достойный уровня чемпионата России тяжелоатлетический зал, хорошо бы и с ним задержки не было.
В Канаде начался чемпионат мира по хоккею. Результаты первых матчей вы слышали в новостях. А перед этим непростая ситуация возникла в сборной Латвии. Об этом наш корреспондент в Риге Михаил Бомбин.
Главный тренер латвийской хоккейной сборной Олег Гнарок, что называется, попал под кампанию. Кампанию по ужесточению языкового законодательства в преддверии предстоящих муниципальных выборов. Его вина заключается в том, что во время одной из своих пресс-конференций заслуженный тренер попросил журналистов задавать вопросы на понятном ему родном русском языке. В итоге, находящегося в настоящий момент в Канаде Олега Знарка, Центр госязыка вызвал на собеседование. За главного тренера сборной вступился президент Латвийской хоккейной федерации Киров Липман.
Ну, это абсурдно. Во-первых, меня возмутило это то, что за неделю до чемпионата мира, начинает дергать моего старшего тренера. Это вообще недопустимо. Если даже такой вопрос мог бы подняться, его надо было корректно сделать после чемпионата мира, когда уже все закончилось. Это одно. Второе. Они даже не имеют права вызывать, поскольку он является гражданином Германии. Он даже не является гражданином Латвии. Это второе. Третье. Во всем мире, и это постоянно происходит, профессиональных тренеров приглашают в другие страны. В Японию, в Китай, куда угодно. В Россию. Это же не говорит о том, что он должен говорить на том языке, приехал в Китай тренировать сборную Китая, он должен говорить сразу на китайском языке. Жалобы же не было. Никто же не пришел в центр языка и сказал, вот со мной Знарок общается на русском, я ничего не понимаю, как я могу тренироваться. Такого не было. Поэтому я вообще не знаю, это какой-то абсурдный, или это заказное, или это что, непонятно. Мне, как президенту Федерации хоккея, вообще непонятно. Во многих видах спорта есть иностранные тренера, и также в баскетболе иностранец, и он говорит на английском, есть переводчик. Да и это же вообще недопустимо.
Киров, какие возможные последствия всего этого, что, как вы предполагаете?
Я думаю, что все замнется. Я думаю, что это не тот случай, о котором можно и нужно говорить. Конечно, мы все должны быть патриоты нашей страны и знать, в какой момент можно заниматься, значит, этим вопросом, какой нельзя. И для меня даже не вопрос о вызове его в центре языка, а у меня вопрос, как это могли допустить, что в такой ответственный момент, когда знают, что все силы сейчас отдаются для подготовки к чемпионату мира, и надо выступить удачно, и все ждут результата, вся страна болеет за хоккей. И вот так на старшего тренера сейчас такие некорректные наезды, нападки. Но если ты патриот своей страны, так ты должен об этом думать. А у меня вот думается, что работники госцентра языка, они не патриоты. Потому что патриот страны никогда бы такое не допустил.
Сказал председатель Латвийской хоккейной федерации Киров Липман. Остается добавить, что инициатива по ужесточению закона о государственном языке исходит от права радикальных депутатов Сейма с призывом не разговаривать с представителями русскоязычных СМИ по-русски. Обратилась группа латвийских европарламентариев, а на прошлой неделе отвечать журналистам по-русски отказался и министр иностранных дел Латвии Марис Рекстинш.
Лучше, чем ответил местным ультрапатриотам президент Федерации хоккея Латвии Киров Липман, с которым беседовал наш корреспондент в Риге Михаил Бомбин, по этому поводу и не выскажешься. Вот уж поистине, когда Бог хочет наказать, он прежде всего отнимает разум.
Как это не может показаться странным, но хоккей Чемпионаты мира по этому виду спорта впервые проводятся в Канаде отчасти и потому, что международные события, хоккейные соревнования, проводящиеся под эгидой Международной федерации хоккея, мало интересуют североамериканцев и канадцев в частности. А вот из тех видов спорта, которые действительно привлекают внимание североамериканской публики, можно выделить американский футбол. И сегодня в нашей рубрике «Экономика большого спорта» мы продолжаем цикл под условным названием «Уроки американского спортивного бизнеса». Слово ведущему рубрики профессору Роберту Воскричану.
Спасибо, Дмитрий. Действительно, хоккей, ну, в данном случае можно говорить, конечно, только о Канаде, потому что в Америке несколько иная ситуация. Там есть масса, ну, не масса, но 2-3 как минимум вида спорта, которые впереди хоккея.
Мы должны сказать, именно чемпионаты мира по хоккею, а отнюдь, конечно же, не Национальная хоккейная лига.
Ну, естественно, что хоккей в исполнении Национальной хоккейной лиги, это то, что приносит примерно 2 миллиарда долларов прибыли в год, и, в общем-то, НХЛ одна из самых преуспевающих лиг мира. Но хоккей больше популярен, конечно же, в Канаде. Там он фактически стал квазирелигией какой-то, даже я бы сказал. Боссы американской футбольной лиги, она называется NFL, National Football League, в общем-то, смогли прийти к компромиссу. Мы затрагивали эту тему в прошлом году, что взбунтовались клубы, которые не могут успевать, не успевают, не могут дотянуться до тех невероятных высот, которых достигли фонды зарплат. И, в общем-то, ситуация была примерно такова. Ровно пополам делилась лига. 15 бедных клубов, ну, бедных в кавычках, что там бедняков-то нет, из которых, из этих 15, примерно 5 вообще дышали на ладан, и 15 более или менее преуспевающих клубов, из которых 2-3 просто, ну, купались в деньгах. И эта ситуация, совершенно очевидно, должна была привести к краху лиги, потому что если бы возобладал экономический такой эгоизм, то я думаю, что лига как бизнес-единица и как бизнес-проект уже перестала бы существовать. Среди клубов американской национальной футбольной лиги существует, мне кажется, такой принцип: каждый выплывает как может. Потому что есть клубы, которые практически ничего не выигрывают, но тем не менее, более или менее хорошо себя чувствуют. Например, клуб из Цинциннати живет за счет того, что выращивает игроков и продают их в Нью-Йорк, например, там, где самые богатые покупатели. Там Нью-Йорк Джайнс, это самая знаменитая культовая команда, она покупает всех по любой цене, если этот игрок им нужен.
Как и в НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс.
Ну, примерно так. Хотя у Нью-Йорк Рейнджерс с точки зрения спортивных результатов ничего
практически. Да, добивался мало.
Но, тем не менее, вот эти вот клубы – это исключения, которые подчеркивали общее правило, что необходима реформа. И реформа состоялась. В чем ее суть? Существует два источника доходов. Один из их источников подвержен распределению, а второй нет. Те деньги, которые не распределяются, это доходы клуба от эксплуатации своей арены. В частности, вот тот Giants, New York Giants, который, так сказать, знаменитая арена, на которой выступал еще Пеле, то, что в Европе называется сокером и в Америке. Giants, они не смогли выкупить этот стадион, потому что стадион принадлежит городу. Но они смогли выкупить места, а там почти там, под 100 тысяч мест. И он практически заполняется полностью на матчах New York Giants. И выкупив места, они могут фактически отбивают аренду на одну треть. Решение было таково, что все доходы, которые будут клубы получать от эксплуатации своих ли арен, либо арендованных, как вот в случае Giants, полностью идут в казну этого клуба, потому что это в чистом виде экономическая деятельность, и тут делиться нечем. Остальные же доходы даже подлежат перераспределению. Несколько цифр приведу. 15 наиболее благополучных клубов в лиге создают пул размером 430 миллионов долларов на ближайшие 4 года, 7, 8, 9 и 10 год. И в 2007 году тоже часть денег потрачена из этих 430 общих. Для чего этот пул создается? Для пропорционального субсидирования 15 беднейших клубов. То есть эти деньги пойдут на помощь бедным. При каких условиях? Расходы бедного клуба на оплату игроков должны превысить 65%. Вот если, так сказать, от его бюджета. То есть если клуб уже, другими словами, клуб должен выдыхаться для того, чтобы получить эту помощь. Если он менее 65%, то есть он пока еще тянет, он помощи не получит. Второй момент. Если клуб переезжает на новый или обновленный стадион, или арендует новую арену, то он не получит этих денег. Значит, все грамотно делается. То есть, значит, есть деньги, будьте любезны, тогда зарабатывайте с этой арены. Вы не получите денег из общего котла. И третий момент. Если уровень прибыли клуба от продажи прав на наименование ворот стадиона падает ниже 90% от общей лиговской. Представляете, как все четко продумано. Так вот, если они не могут продать за хотя бы 90% от среднелиговской стоимости вот этой вот арены, значит, у них плохой менеджмент. Казалось бы, что за бюрократия? Даете деньги, так давайте. Что такие крючки отвод? Ничего подобного. Все просчитано. Интересная очень
программа. Ну, да, конечно, междувенческую как бы составляющую исключить
раз и навсегда. Некоторые говорят, да, социализм по-американски. Но здесь не социализм, здесь очень грамотный, продуманный маркетинг. Потому что если ты хочешь продавать продукт, а лига, она продает продукт. Не конкретный матч один интересный между Нью-Йорк Джайантс, например, и другим нью-йоркским клубом, а продукт. Этот продукт называется не матч, не игра. Этот продукт называется соревнование, турнир.
А тут потом получается четырехлетний цикл, да?
Да, совершенно верно. И пиком этого турнира является матч за Супербоул, который, так сказать, бьет все рекорды. Минута рекламного времени там стоит уже 2,5 миллиона долларов, как минимум. Это совершенно четкое стремление боссов лиги преодолеть кризис. Надо отметить первое, что боссы НФЛ нашли очень серьезный и эффективный инструмент разрешения сиюминутного противоречия, но в среднесрочной перспективе, уже где-то за 2010-м, ближе к 2012 году, на следующий цикл необходимо либо это закрепить, либо как-то по-другому реформировать лигу, потому что постоянно генерируется одна и та же проблема. 2-3 клуба, прежде всего из крупных городов, это прежде всего Нью-Йорк, ну, иногда к нему присоединяются некоторые другие, так сказать, города, где большие стадионы и богатая публика. Единственное, что можно, так сказать, в чем быть уверенным, что боссы лиги ни в коем случае не пустят это дело на самотек, и проблема 2011, назовем ее так, помните, у нас были проблема 2003, там в Госдуме у нас обсуждалось, что выйдет из строя все оборудование, проблема 2000. Вот по этой аналогии назовем это проблема 2011, будет, в общем-то, в срок разрешена к всеобщему удовлетворению и с пользой для американского футбольного и вообще спортивного бизнеса.
Ну да, в этом сомневаться не приходится. И последний вопрос к вам, Роберт. Вы сказали о том, что оборот Национальной хоккейной лиги годовой составляет 2 миллиарда долларов. А каков же оборот американского футбола?
А вот оборот американского футбола составляет меньше, примерно 1,5 миллиарда долларов. То есть оборот Национальной хоккейной лиги выше. Но это связано с тем, что Национальная хоккейная лига объединяет два государства, две страны. И клубов, количество клубов превышает и количество, самое главное, матчей. Потому что деньги зарабатываются прежде всего от телевидения и от продажи билетов. Я не хочу сказать, что хоккей никому не нужен, но имеется в виду, что по эффективности рекламы, конечно же, футбол в Америке, по крайней мере, я не говорю сейчас о Канаде, я не готов приводить отдельные цифры, но в Америке, еще раз повторяю, по стоимости рекламного времени и по другим показателям, безусловно, эффективность высшего футбола.
Спасибо. Эксперт прессинга профессор Роберт Воскиричан с очередным уроком американского спортивного бизнеса, тема которого была «Американский футбол».
7 мая по традиции отмечается День радио. Это обстоятельство подтолкнуло нашего телеобозревателя Аркадия Ратнера вспомнить и рассказать о двух прекрасных комментаторах.
Если вы поговорите с кем-нибудь из сотрудников НТВ+, то услышите немало замечательных историй о том, как опаздывали на репортажи комментаторы. А это ставило предстоящую работу под угрозу срыва. Во-первых, редактор, выпускающий передачу в эфир, должен быть уверен, что комментатор появился на студии или на стадионе и готов к репортажу. Во-вторых, инженеры проверяют работу микрофона и другого оборудования, налаживают связь с кабиной, если трансляция идет со стадиона, особенно из другого города или из-за рубежа. Звукорежиссер устанавливает уровень интершума, чтобы на его фоне голос комментатора был хорошо слышен. Вам расскажут случаи, когда ведущий репортаж объявлялся в комментаторской кабине за 5 минут до начала, за 3, за 1 и даже после того, как картинка уже вышла в эфир. Не могут не вспомнить замечательную историю. Василий Уткин на студию не явился, был обнаружен дома и о происходящем на футбольном поле вещал по телефону, смотря телевизор. Я начал обозрение этими воспоминаниями вовсе не для того, чтобы вновь обсудить творческую дисциплину спортивной редакции платных каналов. Это просто повод, чтобы вспомнить, как относились к своей работе знаменитые комментаторы прошлых лет. Озеров приходил на репортаж за 1,5 часа от начала. Это можно воспринимать с улыбкой, хотя в спортивной редакции гостелерадио появление на месте события за 1/2 часа до выхода в эфир было узаконено специальным приказом, который существовал еще в отделе спорта радио, не объединенном с телевизионным. А у Николая Николаевича сохранилась театральная привычка
В Амхате именно за полтора часа актер должен был доложить о своем приходе, чтобы у помощника режиссера была уверенность, что все задействованные в спектакле артисты сегодня в сборе. Там нарушение заведенного порядка каралось, как рассказывал Николай Николаевич, нещадно. А приезжая на хоккейный или футбольный матч, Озеров, естественно, не бежал в кабину, общался с игроками и тренерами, собирал информацию, но обязательно просил кого-то сообщить выпускающему редактору: он жив-здоров, на стадион прибыл, к работе готов. И еще яркий штрих к портрету Николая Озерова. Вы не представляете, как он волновался перед ответственными репортажами. Как от всего отключался, сосредотачиваясь, это тоже театральная привычка, только на предстоящей работе. Многие его приемы выглядели чудачеством. Например, за 3-4 минуты до включения микрофона Николай Николаевич распевался, да-да, без слов, напевал мелодию оперных арий, менял громкость, тональность, варьировал модуляцию звука, применяя научный термин, разминал голосовые связки. Работал тело американских комментаторов, артистической озеровской душе не давало покоя. Он решил повторить их традиционные, мастерски выполняемые и сугубо индивидуальные возгласы «Гол!». К дебюту, наверное, это покажется невероятным, он готовился больше месяца. Я был сам свидетелем, как, сидя в гостиничном номере, Озеров демонстрировал свою работу в разных вариантах и спрашивал у нас совета, какой из этих вариантов лучше. Наконец, решился вынести свою заготовку на публику, ошеломив, как я знаю, не только зрителей, но и высшее руководство. Уверяю вас, все, что вы слышите от нынешних комментаторов, ничего общего с первым озеровским «гол» не имеют. Евгению Майорову приобщение к совершенно новой профессии давалось с трудом. В обыденной жизни красноречием он не блистал, был стеснителен и зажат, а потому домашняя работа велась очень усердно. Главным цензором, как я узнал только после его смерти, была жена Вера Лаврентьевна Майорова. Вместе с мужем она внимательно просматривала записанные на домашнем магнитофоне его репортажи, критиковала, подсказывала, советовала, и постоянные обсуждения, в конце концов, дали блестящие результаты. Начав в полном смысле слова с нуля, через несколько лет он заслужил наивысшую оценку от самого уважаемого спортивного журналиста страны Льва Ивановича Филатова, назвавшего в одном из своих очерков Евгения Майорова лучшим комментатором, рассказывающим о спорте. Организацией семейных уроков я никогда не интересовался, но один пример могу привести. При прослушивании супруги заметили, что фраза «сделал передачу» повторяется часто и назойливо. Тогда был составлен целый список выражений, синонимов. Существовали и другие шпаргалки, которые помогали комментатору избавиться от въевшихся в его репортаже штампов. Возвращаясь к начальной теме, отмечу, что в комментаторской кабине Майоров появлялся ровно за 30 минут до начала игры, просматривал составы команд, внимательно следил за разминкой, делал какие-то пометки в блокноте и бывал страшно недоволен, если в это время кто-то отвлекал его. Не погрешу против истины, скажу, что больше, чем у Евгения Майорова собранности перед началом репортажа, ни у кого из других комментаторов мне наблюдать не приходилось.
Могу на личном опыте общения подтвердить рассказанное Аркадием Ратнером. Николай Озеров и Евгений Майоров были профессионалами высочайшей пробы. О таких в нынешнее время остается только мечтать. А программу «Прессинг» завершим, как всегда, новостями уикенда.
Плавание. В Севилье начался чемпионат мира на открытой воде. В субботу и воскресенье прошли заплывы на 10 километров. Обе золотые медали достались россиянам Ларисе Ильченко и Владимиру Дядчину. Серебряными призерами стали британцы Кассандра Паттон и Дэвид Дэвис. А бронзовые награды завоевали испанка Юрема Рекуэна и немец Томас Лурц.
Хоккей. Очередной чемпионат мира впервые в истории проходит в Канаде, в Квебеке и Галифаксе. В пятницу и субботу был сыгран первый тур групповых турниров. В группе А Швеция выиграла у Белоруссии 6-5, а Швейцария у Франции 4-1. В группе Б с побед начали североамериканские сборные. Хоккеисты США взяли верх над соперниками из Латвии 4-0, а канадцы над словенцами 5-1.
В группе С со счетом 5-1 завершились оба матча, в которых Финляндия нанесла поражение Германии, а Словакия – Норвегии. И, наконец, в группе «Д» была зафиксирована самая крупная победа в первом туре. Россияне разгромили итальянцев 7-1. В другом матче чехи выиграли у датчан 5-2.
Футбол. Восьмой тур чемпионата российской премьер-лиги прошел в пятницу и субботу. Первое поражение потерпел «Рубин» на своем поле в Казани, проигравший московскому «Спартаку» 0-3. А один из аутсайдеров, клуб «Москва», сумел добиться первой победы в сезоне, причем одержал ее в Нальчике, обыграв местный «Спартак» 3-0.
Благодаря этому успеху Москва ушла с последнего места, набрав 7 очков и на очко опередив «Химки» и «Лучэнергию», которые с одинаковым счетом 2-2 завершили свои гостевые матчи, соответственно, с «Сатурном» и «Локомотивом».
В других встречах со счетом 2-0 «Крылья Советов» выиграли у «Амкара», а «Шинник» у «Динамо». «Терек» проиграл «Томи» 1-3. «Рубин» сохранил лидерство, имея 21 очко. За ним идет «Локомотив» 15, у «Динамо» 14 очков. Матч ЦСКА «Зенит» перенесен в связи с выходом «Зенита» в финал Кубка УЕФА.
В Англии «Манчестер Юнайтед» сделал предпоследний шаг ко второму подряд чемпионскому титулу. В субботу на своем поле он крупно выиграл у «Вестхэма» 4-1. Теперь для победы в чемпионате, независимо от результатов соперников, ему необходимо взять в гостях верх над Уиганом в последнем туре, который состоится 11 мая.
Теннис. Россиянка Вера Звонарева стала победительницей турнира в Праге. В финале она выиграла у Виктории Азаренко из Белоруссии 7-6, 6-2. Это ее первый титул в году и шестой в карьере.
Вы слушали 672-й выпуск воскресной спортивной программы «Радио Свобода» «Прессинг». Она повторяется в понедельник в 3.07 и 10.07. С понедельника по пятницу дневные выпуски «Прессинга» в 12.50, а в субботу программа «Час прессы спорт» в 13.07, с повтором в 21.07. Время всегда московское. Над воскресным «Прессингом» работал продюсер Михаил Касторов. Подготовили и вели программу Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто, что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио.